Четвертое шлока. Со спутниками жизни, милыми, родными, разлуки нам, увы, не миновать. С трудом упорным нажитых сокровищ, отсюда смертный час с собой не забрать. И наше тело этот постоялый двор, сознание гости покинет в разночасье. Отбрось мирский завод, никчемный ссор. Так поступает мудрый пастысад. А если мы не понимаем непостоянства, то мы находимся под постоянным заблуждением. Нечистое мы видим как чистое, непостоянное видим как постоянное. Объекты этого искаженного восприятия – это ваше тело, ваша одежда, ваши близкие и так далее. И когда у нас, если у нас есть привязанность к этим трем вещам, к телу, к имуществу и близким и родным, то, как правило, что происходит? Вы воспринимаете эти три вещи как нечто чистое, хотя на самом деле это все не чисто. Например, наше тело. Наше тело является фабрикой по производству экскрементов и так далее. Оно вообще не является чистым. Тем не менее, нам оно кажется очень чистым. Однако, если задуматься, то наше тело – это всего лишь механизм по производству экскрементов мочи. А также наше тело состоит из 36 нечистых составляющих. То же самое с вашими близкими и любимыми. Они также состоят из нечистых вещей. Если вы будете думать в этом ключе, то ваша сильная привязанность к телу, собственному телу, а также к родственникам и друзьям сама по себе уменьшится, ослабеет. Что касается нашего ума, когда он находится под воздействием сильных чувств привязанности, отвращения, ревности, жадности и обмана, то про таких людей мы говорим обычно, его или ее ум нечист. В повседневной жизни мы видим, что наш ум находится под большим воздействием трех ядов и омрачений. Несмотря на то, что врожденная природа ума – это ясный свет, мы видим, что более грубые уровни ума, пронизанные омрачениями, клешами, негативными эмоциями. Это по поводу восприятия нечистого как чистого. Затем восприятие непостоянного как постоянное. Несмотря на то, что ваше тело, ваше имущество и ваши близкие и родные имеют природу ежесекундного изменения и являются приходящими, мы же склонны рассматривать их как нечто вечное и неизменное. На основе этого у нас порождается очень сильная, интенсивная привязанность или очень сильное отвращение. Третье искаженное восприятие – это восприятие природы страдания как природы счастья. Несмотря на то, что природа страдания, страдания от страдания, страдания перемены и обусловленные страдания. Если взять эти три вида страданий, я не думаю, что кто-либо из живых существ будет считать счастьем страдания от страданий. Но в отличие от него, второе страдание, страдание перемен или загрязненное переживание счастья и удовольствия, по своей природе также являются природой страдания, но тем не менее мы считаем эти переживания счастьем. Тем самым мы попадаем в ловушку своих заблуждений, считая второй вид страдания счастья. На самом деле все наши переживания временного счастья в конечном итоге прекращаются, и им на смену приходит утрата. Thank you. конечно, подобная практика соответствует практике личности среднего уровня. Третий вид страдания, обусловленное страдание, или все проникающие страдания, заключается в том, что мы, поскольку мы рождены под воздействием негативной кармы и омрачений, у нас нет свободы, нас всегда подстерегает то или иное страдание. Если задуматься более глубоко, мы увидим, что все эти эмоции, негативные эмоции, такие как привязанность или отвращение, так или иначе связаны с нашим ощущением «я». Если в отношении меня мы видим нечто как что-то очень привлекательное, очень красивое, то мы это увязываем это со своим «я». То есть именно в отношении «я» мы, в отношении своего «я» мы порождаем чувство привязанности или отвращения. Если бы вы стали способны правильно воспринять свое «я», если вы осознаете, что «я» существует вовсе не так, как мы его воспринимаем, не как некая плотная, самосущая, постоянная сущность, то тогда порождение у вас привязанности или отвращения будет подобно порождению хлопка с помощью лишь одной ладони. Подобно хлопку одной ладонью. Если у вас нет ощущения собственной самости, ощущения существования самосущего «я», «я», конечно, существует, ведь именно на основе этого «я» мы можем рассчитывать на достижение состояния всеведения, состояния Будды. Но если мы исследуем это более глубоко, то увидим, что есть два вида восприятия своего «я». Первый вид восприятия – это восприятие «я» как чего-то самосущего, а второй вид восприятия «я» первый вид восприятия «я» – это просто как некое существующее, просто существующее «я». Второй вид восприятия «я» является крайне искаженным и связан с представлением о самобытии этого «я». Именно на основе представления или веры в самобытие «я» возникают все омрачения. В то же самое время, если мы будем воспринимать «я» достоверно, как нечто просто существующее, то на этой основе сможем порождать все благие качества, такие как любовь и сострадание. Мы сможем видеть иллюзорность существования своего «я», и это поможет, будет способствовать тому, чтобы у нас возрастали сострадание, любовь и так далее. Итак, мы видим, что все омрачения, привязанности, отвращения и так далее каким-то образом, тем или иным образом коренятся в нашей вере в самосущее «я». Из четырех видов ложного восприятия корнем является цепляние за самобытие, за самосущее объективное существование «я». Как же это по-настоящему понять, эту природу? Цепляние за самобытие «я» является корнем всех проблем. Осознавая это, вы должны изучать карму, должны изучать различные тексты, а также должны сочетать полученные знания с практикой повседневной жизни. То есть уметь увязывать полученные знания со своим повседневным опытом. В 37 практиках Патхисаттвы в основном говорится о первых двух видах ложного восприятия. Восприятие нечистого как чистое, восприятие непостоянного как постоянное. Если взять ваши отношения с близкими и друзьями, то ваша близость с ними является чем-то очень коротким, очень приходящим, подобным вспышке молнии в небе. Это настолько это кратко. Рано или поздно вы обязательно расстанетесь с ними. Общение же ваше с ними является чем-то очень недолговечным. В одном тексте, повествующем о непостоянстве, приводится пример о том, что листья, сухие листья, упавшие с дерева, собрались в каком-то одном углу случайным порывом ветра, уже в следующий момент, следующее дуновение ветра опять их разбросает. И такова же и наша жизнь. В четвертой слоге говорится: со спутниками жизни милыми, родными, разлуки нам, увы, не миновать. Трудом упорных нажитых сокровищ, отсюда смертный час, с собой не забрать. И это действительно истинно так, потому что сколько бы вы усилий не прилагали для накопления материального имущества, вам рано или поздно придется все оставить позади, включая своих родственников и включая все ваше имущество. И даже если у вас есть миллиарды долларов, в момент смерти вы не способны забрать с собой ни единого доллара. Вам даже придется оставить свое тело. И именно в силу этого ваше тело очень похоже на постоялый двор, а ум похож на постояльца, который живет в этой гостинице. И этот гость очень скоро уедет с этого постоялого двора вашего тела. И в тексте говорится: и наше тело, этот постоялый двор, сознание гость покинет в одночасье. Когда вы будете умирать, все грубые уровни вашего ума и соответствующие этим уровням энергии также растворятся и прекратят свое существование. В то время как наитончайший уровень ума и сопровождающая его наитончайшая энергия, подобно гостю, подобно постояльцу, уедут, покинут ваше тело, уедут из него. А помимо этого, все остальное ваше тело будет в момент вашей смерти, после вашей смерти, сожжено. И от него не останется ни единой частицы. Такова реальность. И, тем не менее, при жизни мы настолько заботимся об этом теле, считаем его таким чистым, таким постоянным. Мы видим, что объекты нашей привязанности, нашего имущества, близкие, друзья, родственники, тело, несмотря на то, что вы чувствуете большую близость с ними, пройдет не совсем немного времени, и вам предстоит со всем этим расстаться. Есть одна известная поговорка: все накопление заканчивается истощением, и рождение заканчивается смертью. Эти размышления больше связаны с размышлениями о грубом уровне непостоянства. И сейчас мы видим, что тот или иной человек, который раньше жил, его уже с нами нет. Это факт, который известен каждому из нас. Все мы были свидетелями тому, что те или иные наши близкие умирали в один из жизни. Поэтому, во-первых, вам нужно понять, что мы умрем, мы обязательно умрем, это непреложный факт. Во-вторых, нам нужно понять, что мы не знаем, когда именно нам предстоит умереть и покинуть наше тело. И в-третьих, в момент смерти нам нужно понять, что в момент смерти тело не принесет нам ни малейшей пользы. Если у вас остались какие-то отпечатки от созданных или накопленных ранее добродетелей, заслуг, то только это вы сможете забрать с собой в будущую жизнь. Это может служить некой гарантией, это может принести вам некую пользу. Поэтому нужно заранее уже осознавать, что скоро вам предстоит расстаться с этим телом, вам предстоит расстаться с этой жизнью. И поэтому в тексте говорится: отбрось мирские заботы, не тёмный сор, так поступает мудрый бодхисаттва. А в другом переводе звучит как: отпусти эту жизнь, отбрось от себя эту жизнь. Так,
Tutti, Gregin, Fangiamo, Gregin, Fangiamo, Canto, Tuana, Tutu, Genshi, Chasno, Kode, Chava, Nyamdu, Gas.
Далее рассказывается о том, как относят себя условия, мешающие практике дхармы. Пятая шлока, пятая практика. Кто окружение скверных прав потворствует трем ядам омрачения, тот приведет в упадок, подорвав активность медитации, анализа, учения. Чтобы их влияние тлетворного не испытать, лишающего нас любви и страдания, друзей дурных старайся избегать. Так поступает мудрый бодхисаттва. Комментарий высочайшего. Если даже вы близко общаетесь с тем или иным человеком, чувствуете к нему большую близость и привязанность, но общение с ним, из общения с ним у вас возрастает три яда, то это будет мешать вашей практике дхармы и культивированию три вида мудрости, трех видов мудрости. Если это происходит в вашей жизни, то это ясное указание на то, что этот человек неподобающий друг другу, но и друг, и практика бодхисаттвы, избегать подобной дружбы. Шестая практика. В кругу друзей достойных замечаешь, как те твои изъяны словно тают. Благие качества уже столько пребывают, как пребывает в небесах луна. Духовный брат твой свят и благороден, дорожи им больше, чем собой, храни его как драгоценность сердца. Вот практика сынов Попитанов. Изъяны в данном случае. Под изъянами следует понимать негативность тела или чума. Если в силу близкой дружбы с кем-то ваши негативные качества тела, речи, ума уменьшаются, то в долговременной перспективе подобное общение будет способствовать тому, чтобы у вас из вашего ума исчезли даже наитончайшие обращения. И это указание на то, что этот человек является истинным духовным другом. И подобным же образом. Если в силу общения с человеком у вас улучшается, мгновенно улучшается, возрастают благие качества ума, а в перспективе вы приближаетесь тем самым к просветлению всеведения, то этот человек истинный духовный друг. Так духовным другом можно назвать того, кто наделен качествами дхармы, то есть он знает дхарму как теоретически, на теоретическом уровне, так и обладает дхармой практической реализации. Это должен быть настоящий знаток буддийской дхармы, который помимо этого еще является хорошим ее практиком. А также он знает четыре способа привлечения учеников. Например, даяние им ученикам требуемых вещей, наставления, даяние наставлений, помощь ученику в следовании этим наставлениям и собственную практику того учения, которое даешь другим. Если эти четыре способа присутствуют, четыре качества присутствуют, то это означает, что учитель подлинно практикует то учение, которое он преподает. Но и так для того, чтобы стать настоящим подлинным духовным другом, настоящему нужен опыт. Нужно обрести опыт дхармы. Нужно обрести так называемое качество реализации дхармы. А для того, чтобы обрести реализацию дхармы, во-первых, необходимо получить знание дхармы на теоретическом, интеллектуальном уровне. Так как дхарма делится на... Знание делится на то знание, которое следует познать, изучить интеллектуально, и то знание, которое следует получить на своем собственном опыте практически, в качестве практической реализации. Этими двумя видами знаний должен обладать истинный духовный друг. В одной из сутр Майтрея перечисляет четыре качества истинного, подлинного духовного наставника. Он должен быть на таком трипитаке, он должен иметь практический опыт трипитаки. Он должен обладать любовью и к ученикам и заботой об учениках. Он не должен уставать от снова и снова наставляя учеников в одних и тех же темах. Не должен уставать от повтора одних и тех же тем учения. Это все это качество наделяет учителя должной квалификации для того, чтобы иметь полномочия на то, чтобы наставлять учеников на пути. Так для нас, если вы действительно хотите найти подлинного наставника, во-первых, вы должны знать определение или качество подлинного духовного наставника. Вы должны это очень хорошо изучить, а затем посмотреть, тот человек, которого вы хотели бы счесть своим учителем, обладает ли он этими 10 качествами или нет. Если он не соответствует этим условиям, не обязательно считать его учителем. Вы можете считать его просто духовным другом, спутником на духовном пути. И только то, как вы обретете истинно подлинную убежденность в качестве учителя, можно принять его как духовного наставника. Теперь переходим к Бхактичарья Аватаре.
В этой связи люди делятся на два вида – йогинов и обычных людей. Представления обычных людей опровергаются опытом йогинов. Из-за различия степени познания высшие йогины опровергают представление низших. Ибо и те, и другие обращаются к одинаковым людям, независимо от того, что они стремятся доказать. Существа, относящие к двум истинам, делятся на йогинов обычных людей. Здесь под йогинами имеется в виду философы срединного пути. А если брать мир буддизма, то мы берем в расчет последователей Мадхьямики несовременного пути. Все остальные в более низшие философские школы не относятся к философии срединного пути, а и называются обобщенно называются реалистами. Итак, под реалистами можно понимать обычных людей, а под йогинами можно понимать философов срединного пути. И когда говорится, что представление обычных людей опровергается опытом йогина, то здесь какие постулаты выдвигают реалисты с точки зрения существования объективной реальности? Философы Матхьямики опровергают эти взгляды, говорят, о нет, никакой самосущей реальности нет, это подлежит опровержению. И так используется, для этого используются разнообразные логические постулаты, а также ссылки на авторитетные тексты. И таким образом взгляды обычных людей опровергаются взглядом йогинов, опытом йоги. Далее говорится, что из-за различия степени познания высшие йогины опровергают представление низших. Четвертое шлока. Здесь это объясняется таким образом. Даже среди философов-матхемиков у некоторых из них понимание остается лишь на уровне интеллекта. И на уровне умозаключения. В то время как понимание пустоты Ари или высших существ не является концептуальным или умозрительным. Но оно не является умозаключением, оно является прямым непосредственным опытом познания пустоты. И в этой связи мы видим, что переживание пустоты ариев или высших существ не опровергают, а как-то так затмевают познание пустоты тех, кто имеет лишь концептуальное представление о ней. Но далее можно сказать, что даже среди ариев существуют разные уровни. Существуют 10 уровней, или 10 хуми в этих чатах. Первые 7 хуми считаются загрязненными. На этих уровнях переживания пустоты сильно уступают тем, кто находится на трех высших Когда говорится, что из различия степени познания высшие йогины опровергают представление ниши, это можно интерпретировать также следующим образом. Среди философов-мангемиков некоторые верят в существование самобытия на условном уровне, смотрите на реальность условного уровня. Все они являются учениками Нагарджуны, но некоторые из них верят в самом деле на условном относительном уровне. И взгляды опровергаются сами Нагарджуны, который опроверг самобытие даже на условном относительном уровне. Потому что даже условно нельзя допустить существование ни малейшего самобытия. Тем самым объясняется то, что представление о том, что высшие йогины опровергают представление ниши. Еще есть одна версия интерпретации этих слов. Пустота Сраваки и Пратитхабуду. Несмотря на то, что эта пустота даже познается ими напрямую, если сравните это познание с познанием пустоты бодхисаттвами, у которых прямое познание пустоты сопровождает или побуждает относительно бодхичитты, то это познание пустоты является более высоким по сравнению с познанием пустоты сраваками и пратитхабуду. Оно затмевает познание пустоты сраваками и пратитхабуду. По-тибетски йогин это Нел Джордж. Нел означает, когда
реальный объект, а Джор – это соединение с этим реальным объектом. Итак, тот, кто устанавливает свой ум на реальность, есть йогин. Именно так можно интерпретировать тибетский термин «нел Джор» или «йогин». Если же взять расчет ум, который вообще не знает, ничего не знает о подобном анализе, который воспринимает мир не на уровне анализа, то такой человек может решить, эта вещь была вчера, эта вещь была еще 100 лет назад. То есть у них есть тенденция или склонность принимать все как нечто постоянное. Однако, если кто-то действительно познает пустоту и познает реальность, то подобное познание опровергает восприятие мира обычными людьми. Даже в науке мы видим, что до прихода Эйнштейна в науке не существовало принципа относительности. И лишь Эйнштейн, открыв историю относительности, своим опытом опроверг или затмил все предшествующие ему теории Когда говорится, что воззрение высших йогинов опровергает воззрение низших йогинов, то здесь слово опровержение не подразумевает применение силы. Не подразумевает каких-то драки. Это означает, что вы проигрываете чистым. Но при этом обе стороны должны оставаться совершенно непредвзятыми. Таких грамм следует этому.
Шлока пятая. Опровержение постулатов, выдвигаемых следователями самобытия, сторонниками самобытия. Воспринимая явления, обычные люди считают
Нет, еще четвертая пока шлока, последние две строки. Ибо и те, и другие обращаются к одинаковым примерам, независимо от того, что они стремятся доказать. Это для того, чтобы вступить в настоящий диспут или философский, диспут, необходимо иметь некую общую основу, общие темы, которые приемлемы для обеих сторон, и на основе этих точек соприкосновения уже вести дебаты. Что же общего может быть у реалистов и у философов Максимов? Это их, то, что обе стороны признают существование вещей, подобных иллюзиям. Что-то вроде вещей, подобные иллюзии. И даже реалисты признают это, на каком бы грубом уровне они это не признавали. И даже на мирском уровне, на уровне обывательском, мы также признаем несоответствие между тем, как вещи существуют и как они нами воспринимаются. Мы также признаем их некую иллюзорную природу.
Для того, чтобы понять иллюзорность бытия, с одной стороны, мы должны хорошенько запомнить, как мы воспринимаем те или иные вещи, на время отложить это в сторону, но при этом удержать в памяти. А затем начать рассматривать то, как вещи существуют на самом деле, и проведя сравнение между собственным восприятием и между истинным состоянием, способом существования вещей, увидеться в их иллюзорности. Так философы Мадхьямик сначала устанавливают иллюзорность вещей, иллюзорную природу, а затем они пытаются противодействовать постулатам реалистов. Опровергнуть постулаты своих оппонентов реалистов. В английском переводе немножко по-другому. Последняя строка звучит: не анализируя, и те, и другие занимаются практикой ради результата. Реалисты задают вопрос Мадхьямику: если вы считаете, что все пусто, какой смысл для вас стремиться к достижению состояния Будды, накапливать добродетели и так далее? И на этом Мадхьямики говорят: да, несмотря на то, что все подобные люди, есть большой смысл в том, что такое заниматься практикой просветления, потому что на уровне неанализируемой, на уровне неанализируемой реальности все существует. Существует и состояние Будды, и сансара. Все это доказуемо. Хотя на другом уровне, на уровне абсолютного анализа, нет ничего объективного. Последователи Мадхьямики спорят с реалистом следующим образом. Они говорят: с нашей точки зрения все существует, но лишь как простое обозначение Будды. Но с вашей же точки зрения, говорят они, вы доказываете существование вещей на анализируемом уровне, вы говорите, что все существует даже на уровне анализа. Пятая шлока. Возникает вопрос: итак, вы, так и реалисты, и мадхьямики, и те, и другие признают иллюзорность бытия. Тогда в чем же предмет вашего спора, вашего раздора? И это объясняется, раскрывается в пятой шлоке. Воспринимая явления, обычные люди считают их реальными, а не подобными людьми. Именно в этом состоит различие между йогинами и обычными людьми. Как философы Мадхьямики, так и реалисты признают иллюзорность бытия. Тем не менее, они по-разному объясняют то, каким образом все иллюзорно. Реалисты, когда реалисты выдвигают концепцию основы пути и результата, то они начинают с того, что все существует, все имеет само бытие, все. Говорят, что восприятие нашим умом основы пути и результата как самосущих является достоверным, не является недостоверным. В то время как мадхьямики говорят, что несмотря на то, что наше восприятие основы пути и результата в целом верно, с точки зрения способа восприятия оно ошибочно. Я как раз сказала Нагарджун, несмотря на то, что все кажется существующим, имеющим самобытие, это не что иное, как искаженное, извращенное восприятие. Затем мы переходим к мудрости срединного пути Нагарджуна, главе 24. Субтитры создавал DimaTorzok. Нет ни возникновения, ни прекращения. Следовательно, для вас не существует четырех кубородных
сущностей.
Это выражение, которое выдвигает реалисты против Мангена. Это в первую очередь должна быть основа для дискуссии с этими двумя сторонами.
이러한 그 순위론자들은 그러한 제법들을 어떤 식으로 존재하는지 존재하는 방식에 대한 인정하는 부분들 이 무엇인가 하면 이름과
и различает наименование и объект наименования. И стороны спорят о том, как существует эта основа для этого обозначения, существует ли она со стороны объекта или нет. Реалисты говорят, что она существует, помимо простого мысленного обозначения. А что касается мангенов, то они с этим не согласны. Реалисты говорят, что если что-то существует, основа для обозначения должна обязательно представить с своей стороны. Мы возьмем, к примеру, сосуд. Если вы критически рассматриваете сосуд, предмет его обнаружения, то хотите установить, действительно ли объективно существует основа для обозначения сосуда или нет, то согласно реалистам, несмотря на то, что основа для обозначения сосуд они говорят, что если основа для обозначения сосуд не существует объективно, то тогда все, что угодно может служить основой для обозначения сосуда. Колонна и все остальное. Колонна не может служить основой для обозначения сосуда. Поэтому это с точки зрения реализма доказывает, что сосуд существует истинно как основа для обозначения сосуда. Что означает, что сосуд должен существовать со стороны сосуда, со своей стороны, а не просто как мысленное обозначение. Подумаем уже
образно.
Когда мы говорим о вещах, о таких темах, о разных темах, начиная с формы и до состояния Вселенной. О какой бы теме ни шла речь, мы видим, что с точки зрения реалистов все это должно существовать со своей стороны, со стороны объекта. Вне зависимости от простого обозначения, в то время как со стороны точки зрения матхемиков это неверно. Потому что матхемики говорят, нет, основа для обозначения не может существовать со стороны объекта. Например, если мы исследуем основу для обозначения сосуд, то видим, что ни очертания сосуда, ни форма сосуда, ни цвет сосуда, ничто не может быть установлено как сам сосуд. И тогда мы не можем найти объективно существующий сосуд. Ничто, ни на что нельзя указать пальцем, как на объективно существующий сосуд. Подобным же образом, может быть, было бы проще взять в качестве объекта анализа «я», или «личность». Когда мы пытаемся найти, где существует это «я», как мы уже говорили вчера, мы не можем обнаружить «я» ни среди совокупности. Мы не можем найти его в теле, мы не можем найти его в сфере сознания. Поэтому нам «я» нельзя указать пальцем, оно не существует. В то же самое время. То, как мы воспринимаем, как наш ум воспринимает это «я». Изначально, когда вы воспринимаете свое «я», вы должны воспринять в сфере вашего восприятия должна явиться одна из совокупностей составляющих. И только тогда вы можете сказать, что воспринимаете свое «я». Мы можем сказать, что «я» — это не что иное, как нечто зависимое от совокупности. Но при этом мы не можем сказать, что одна из совокупностей есть «я». Поскольку «я» не является чем-то обнаружимым, не является чем-то существующим объективно, ни среди совокупности, ни как нечто отдельное от совокупности, мы не можем указать на него пальцем. Но, с другой стороны, мы не можем отрицать вообще существование «я». «Я» существует. Потому что если мы будем отрицать существование «я», то нам придется отрицать все функциональные вещи. Страдания, счастья, боль, вес, все эти вещи. Но мы все эти вещи нам придется отрицать, мы не можем. Потому что это противоречит нашему непосредственному опыту. Все существует, но не существует объективно. Если «я» не существует, не существует, не отдельно от них, возникает вопрос, как оно существует? Если это «я» не существует объективно, поскольку оно все же существует, единственное, что нам остается сказать, единственный вывод, который нам остается сделать, это вывод о том, что «я» существует как простое обозначение мысли, как нечто зависимое от слова. Простое обозначение мысли, присвоенное зависимости от слова. Итак, вся сила здесь отдается мысленному обозначению. А основа для этого мысленного обозначения данной силы лишена. Итак, основная тема философов матхемиков с реалистами заключается в том, существует ли объективно основа для обозначения или же она не существует. если вещи не существуют объективно, говорят реалисты, выдвигая свои контраргументы, то тогда невозможно говорить о существовании четырех народных истин, невозможно говорить о дхарме, невозможно говорить даже о существовании Будды. Вы, матхиамики, если вы будете придерживаться концепции отсутствия самобытия, говорят реалисты, то тогда все можно называть как угодно. Тогда вы можете сказать, назвать недобродетель недобродетелями, а добродетели недобродетелями, тем самым лишая, тем самым отрицая весь закон кармы. Именно так реалисты спорят с философами Маккеми. Что касается воззрения маккемиков, то они отвечают. Неправда. Мы не можем давать чему угодно, какое угодно обозначение. Вещи должны существовать так, как они существуют. Но в то же время реальность такова, что мы не можем указать ни на что объективно существующее во внешнем мире. И в то же самое время мы не можем вообще отрицать существование чего бы то ни было. Так говорят они, поскольку отрицается объективное существование вещей, и мы не можем сказать, что вещей не существует вообще, оно просто единственный выход. Это признать, что вещи существуют лишь как мысленные обозначения. А почему же реалисты придерживаются воззрения о самобытии вещей? Когда они видят причины, следствия и взаимосвязи, когда они видят, как причины порождают результаты, то они видят, о, предшествующая причина породила последующий результат. А этот результат породил соответствующий результат. И они видят некую цепочку причин, следствия и взаимосвязи. Они видят, что вещи претерпевают изменения как само по себе, вне зависимости от субъективного. Они видят, что причины и результаты существуют как бы по себе, вне зависимости от значения. И именно это они имеют в виду под объективным существованием вещей. Если же вещи не существуют так, говорят они, то тем самым вы сами же отрицаете идею четырех народных истин, вы отрицаете тот факт, что был Будда, который давал учение. А если же нет драгоценности кармы, то невозможно установить драгоценность санкхи. То есть практику драгоценности кармы. Если вы не можете, если вы отрицаете существование санкхи, то тем самым не можете утверждать, что существует Будда, потому что Будда является порождением санкхи. Также вы отрицаете идею существования повседневных действий, таких как сидение, лежание, хождение. Вы отрицаете добродетели, вы отрицаете недобродетели и так далее. Обратимся к коренному тексту. Если нет четырех поворотных истин, то познание, отправление, медитация и осуществление также невозможны. Если этого не существует, не возникнут и четыре плода. Без четырех плодов нет и тех, кто в них пребывает. Также нет и входящих. Если нет восьми видов личности, не существует санкхи. Если нет благородных истин, нет истинной дхармы. Если нет истинной дхармы и санкхи, возможно ли Будда? Понятие пустоты противоречит трем драгоценностям. И так оно отрицает все – обретение плодов, карму и недхарму и мирские условия.
Сейчас
это
Также среди философов Матхемики встречают два вида философов. Тех, кто вообще отрицает самобытие даже на условном уровне, а вторые – те, кто признает самобытие на условном уровне. Если говорить о тех философах-матхемиках, которые признают самобытие на условном уровне, то они обвиняют просангиков-матхемиков в крайности нигилизма. Они говорят, что если вы отрицаете самобытие вообще, то вы отрицаете и функциональную, если речь не о самосущности, то они не могут функционировать. Седьмая штука. Здесь вот приводится наш ответ. То есть это ответ возражения реализма. Мы считаем, что ваше понимание пустоты и ее предназначения, а также смысла пустоты неверно, в силу чего вы ошибочно усматриваете у нас противоречия. Что на это отвечает Матхиами? Говорят, что выдвинутые вами ранее постулаты ясно говорят о том, что вы не способны понять смысл пустоты, ее цели, потому что Матхемики говорят, если согласно вам реалистов вещи существуют объективно, значит у вас что-то там во внешнем мире есть объективное. И если это объективное во внешнем мире кажется вам очень привлекательным и приятным, то ничто не может помешать вам, ничто не может изгнать из вашего ума привязанность к этому объекту. В то время как, если возникает нечто объективно неприятное, ничто не может помешать вашему уму чувствовать отторжение от этого объекта. Как матхемики говорят, что с вашей точки зрения ваше понимание пустоты является крайне ограниченным, вы не понимаете цели пустоты, потому что самая главная цель, единственная цель медитации пустоты – это избавиться с помощью понимания пустоты от омрачения. Если же вы продолжаете считать, что в реальности есть что-то объективно существующее, ваш ум может будет по-прежнему преследовать эти приятные объекты и знать от себя неприятные объекты. Тот или иной объект, который существует, не сможет избавиться от обращений, которые подобны ядовитой семье. Так, если вашему уму предстает некий объект, соответственно, за этим последует представление о том, что этот объект является хорошим или плохим. А за этим следует реакция. Либо вы будете преследовать этот объект, либо вы будете бежать от него. А это не что иное, как порождение омраченной привязанности или омраченного отвращения. С точки зрения матхиамиков, все является простым обозначением пути. Во внешнем мире нет ничего объективного, ничего самосущего. И с этой точки зрения можете, если вы убеждаетесь в том, что в мире нет ничего объективного, вашему уму не за что зацепиться во внешнем мире. Ваш ум, естественно, углубляется внутрь. И именно так мы пресекаем такие омрачения, как привязанность к
для того, чтобы...
Но на самом деле очень трудно успешно доказать, что такое существование вещей в силу просто обозначения. Это самое трудное. Это самое трудное в школе про Санки Матвеевка доказать, как именно вещь существует, лишь как мысленное обозначение. Однако, если вы способны понять это по всей полноте, тогда у вас не останется ни малейшей основы для порождения омрачений, потому что у нее не будет основы для того, чтобы гнался за чем-то или убежал от чего-то. Поэтому алхимики говорят, что цель медитации на пустоту является преодоление таких заблуждений, как рассмотрение нечистого как чистое, восприятие непостоянного как постоянное и так далее. Если вы будете придерживаться своего представления о пустоте, например, с точки зрения читаматры, не существует внешних объектов, сватантрики матхиамики придерживаются представления о пустоте от истинного существования, но при этом признают самобытие вещей. Во всех случаях, как цель медитации на пустоту, это устранение стольких омрачений, сколько вы в принципе можете устранить непосредственно воззрение о пустоте. Тем не менее, если вы не способны понять пустоту на самом тонком уровне, то у вас останется представление о том, что в этом мире есть нечто объективное. Вы не сможете полностью избавиться от всех омрачений. Итак, философы французской школы ниже матхиамики никоим образом не могут полностью устранить все омрачения, поскольку их понимание пустоты является неполным. Именно так считают просанки матхиамики. У всех школ есть общее представление о том, что целью медитации на пустоту является устранение из ума омрачения. На этом сходятся философы всех школ. Но, однако реалисты, в силу неспособности полностью понять пустоту, несмотря на то, что они также считают, что медитация на пустоту предназначена для устранения омрачений, несмотря на это, они не способны устранить все омрачения, поскольку по-прежнему придерживаются мнения о том, что в мире есть нечто объективное существующее. Один из корейцев в аудитории, неправильно что-то говорил. Меня это заняло очень много лет. Понять это сразу не трудно, очень трудно.
三五五年时候讲的错确实帮助人心两个人有些担心就干了一样现在五分钟的一个事情这个话就是担心这个不对这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个
그러면
После становления отсутствия самого бытия, несмотря на то, что я знаю, что это очень трудно, я знаю, что после того, как вы уже опровергли самого бытия, очень трудно установить или доказать существование взаимозависимости от рождения вещей. Тем не менее, эти два воззрения, воззрение об отсутствии самого бытия, и с другой стороны, в принципе, независимого существования есть полное воззрение срединного пути, поэтому вы должны приучить себя к этому. И вот Стивен говорит, да, это действительно очень трудно, но поскольку это, в этом заключается воззрение матхьямики, вы должны постараться приучить себя и постепенно углублять свое понимание этого. И затем постепенно вы сможете переварить так, то, что, несмотря на то, что существует от самобытия, все же вещи существуют, существуют зависимыми, независимыми от жизни. Например, возникает очень сильная привязанность к
вашему
мнению. И одновременно, если вы сумеете вспомнить о том, что все существует просто как ощущение, что во внешнем мире нет никакого объективного существования, это моментально остудит ваш пыл. Вы скажете, ой, да, это действительно так. И ваши привязанности или отвращения потеряют свою силу. Например, если вы очень сильно цепляетесь за тот самый объект, и при этом кто-то говорит вам, этот объект не так уж ценен, как ты считаешь, как ты раньше думал. Вы скажете, а, понятно. И ваше цепляние за этот объект, привязанность к нему, ослабеет. То есть не следует понимать это как то, что я уже познал пустоту. Можно сказать, что я почуял запах пустоты. Например, я могу чувствовать запах пищи, но это еще не означает, что я ее попробую на вкус. Как кимчи, ну, скорее... Может, я уже почуял запах пищи, но еще и не попробую. Я на